Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной сегодня настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Учить, поучать и навязывать. В чем разница между этими понятиями, как не перейти тонкую грань и вообще как правильно доносить, основы своей веры, в принципе, свою позицию, что ты православный человек, до тех, кто не хочет тебя слушать. Вот об этом сегодня я хочу с вами поговорить. Давайте, как всегда, для начала разберемся в терминах, в чем разница вот учить, поучать и навязываться.
Мне кажется, что здесь грань совсем даже не тонкая, очень даже толстая, потому что учить – это совершенно отдельный вид деятельности, а поучать, навязывать – это совершенно из другой области получается. Учить – человек приходит в школу, садится за парту, все, вот он, или еще лучше, когда он взял денежки, пришел к преподавателю, заплатил ему, и тот ему что-то, какие-то навыки
дает. Но это в таком, привычном смысле, да, понятно, что вот учеба – это школа, но часто мы, когда живем в мире, да, когда уже мы школу закончили, и тут вот начинается, особенно у новоначальных, ну или в принципе, когда мама, допустим, там, теща, свекровь, не знаю, в семье, там, или сами воцерковились только что, или, ну, какой-то, допустим, там, подруга, не знаю, новый член семьи, и вот начинается, что, а давай-ка я тебя сейчас научу, как правильно жить, и понеслась раздавать советы, которые не просили.
В данном случае это уже учить обозначает поучать и навязывать.
Угу.
То есть я бы так вот разделил все, что...
То есть учить все еще в школе?
Ну, все-таки не обязательно в школе. Учить – это когда человек сам просит, сам хочет, или родители ребенка, допустим, желают, чтобы он грамотный был, или сами мы, уже будучи взрослыми людьми, хотим получить какие-то навыки, они нам нужны, мы это понимаем, и мы идем к преподавателю, к учителю, к наставнику и говорим: отец, научи меня, там, или преподаватель, сколько за час обучения берете, к примеру. Вот это учеба все-таки. Она предполагает определенную систему освоения навыков, результаты, оценки, то есть вот вся совокупность. Вот это учеба.
То есть огласительные курсы – это по сути учеба?
Да, это по сути учеба все-таки. Изучение священного писания, катехизация, окончание семинарии, духовной академии.
То есть главный критерий в том, что человек сам хочет учиться.
Да. У него прежде всего какие-то есть потребности, мотивы для этого, для всего. А все остальное вот поучать и навязывать. Здесь я бы три категории такие вот разделил, так условно. Ну, во-первых, вы говорили уже, что вот родители любят поучать детей, навязывать им свое. Во-вторых, у нас любят люди, ну, не самые, может быть, даже и близкие, вплоть до улицы. Чего ты так оделась? Ты так больше не делай, еще чего-нибудь. Совершенно случайно прохожие могут всякие наставления давать.
Могут.
Да. Ну, а в области вот религиозной, я бы так сказал, здесь это, конечно же, своя, так сказать, специфика, свои тонкости. Здесь, когда люди что-то узнали о вере, ну, не только это новоначальное делают, это староначальное уже делают.
Ну, то есть, это есть сама по себе такая привычка, вот, не знаю, там, я лучше знаю, там, я мать, я лучше знаю, да, я твоя подруга, я лучше знаю, мне виднее со стороны, и понеслось там, ну, все вот что угодно.
Все это начинается с того, что вмешивается в, как бы, в чужие границы, нарушение, так сказать, личного пространства, тут всегда, это всегда с этим связано. Ну, и людям, конечно же, это не очень нравится, но идет это, не замечаются эти границы, потому что люди как-то вот так вот зациклены на своем «я». И даже порой по мелочам мы раздаем советы. Даже вот не учить и поучать, а просто раздавать советы. Такая вроде бы...
Но это тоже в каком-то смысле...
Ну, это попроще вроде бы, не то, что там... ты делай так, а вот я тебе сейчас посоветую. Угу. Стоит там чихнуть там кому-нибудь, да, и все.
Неправильно.
И посыпались советы, надо вот выпить это, намазать этим, то-то и то-то. Человеку там уже 40-50 лет, ему вот и рассказывают, как насморк избавляться. Вот. И все, и рецептов-то понапишут. Хотя он вроде бы не спрашивал. С советами оно как-то полегче. Здесь можно, так если и желание есть дать кому-то совет, если человек не очень так это воспринимает, можно сказать, знаешь, у меня вот была такая проблема или насморк, или чего-то, я вот лечился вот этим, помогло. Вот в мягкой форме, допустим, совет, ненавязчиво вполне. У меня было так, или у моего знакомого было так. И это, я думаю, что такие вещи более-менее, если не очень так агрессивно, настойчиво, то они могут восприниматься. То есть, как обычно психологи всякие советуют, не впрямую в лоб человеку, а именно так с косвенным таким способом. А лучше бы, наверное, было бы так, вот так, в форме вопроса какого-то. То есть, навести человека на эту тему. Но, к сожалению, у нас далеко не всегда хватает вот деликатности, что именно так вот поступать. Чаще всего это все идет такая лобовая атака. Особенно вот тяжело, конечно же, у нас дело обстоит с родителями. Здесь у нас родители, они учат не только детей своих маленьких, и не только уже 16 лет, когда ребенок уже становится взрослым и сам определяет. И как раз вот это поучение в этом возрасте, пожалуй, не очень так хорошее в том смысле еще, что молодой человек должен сам для себя определиться во многих вещах, сам именно, выбрать свою позицию. Вот что такое переходный возраст? Переходный возраст – сначала был ребенок маленьким и все спрашивал, это все, это зайка, мишка, машинка. И он верил своим родителям, а вот он вырос. И вот, раньше он ходил, крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Здесь он начинает проверять сам. То есть ему уже не авторитет нужен, а именно самому понять, что это хорошо или это плохо. И, естественно, прошлые какие-то знания, прошлые от родителей полученные, они часто отрицаются. Родителям это не очень нравится, они начинают настаивать, подросток начинает сопротивляться.
Но это вечный конфликт, да. Отцов и детей, конфликт поколений, это все понятно.
Это не вечный конфликт, это, кстати, можно сделать, я вот вообще считаю, что у человека никаких возрастов переходных не должно быть. Если все течет как бы нормально, то с чего бы ему взять этим переходным возрастом-то? Ведь это не по щелчку все произошло. Вот ребеночек подрос, и надо границы его какого-то мнения расширять просто постепенно родителям. То есть приучать его постепенно и к ответственности, и к выбору своей. Да, да, на ошибках, да, он ошибется, да, да, неприятности будут. Вы все равно не спасете его от каких-то вещей, а вот самостоятельность привить, даровав ему какое-то пространство для свободы постепенно, вы сможете. Поэтому вот здесь с этими наставлениями, поучениями нужно то тоже вот даже в этом возрасте воздерживаться. Но более того, вот эта привычка детей своих учить, она переходит уже тогда, когда уже появляется семья у человека. И туда приходят родители, угу. И начинают и там учить, начинает там зятя сноху учить,
ну как же,
внуков
я-то воспитывать. Как мать воспитала ребенка уже, а вы-то тут что? Сейчас я вас вот научу, как быть хорошими родителями.
Вот эти вещи вообще недопустимые. Это все уже семья, человек живет отдельно, это чужая семья, это уже не твоя семья. Ну, иди к соседу, вот, поучи его, что ты в ответ получишь. Точно так же и в семье. Да, ты мать, да, вырастила, но это другая семья. Вот этого понимания сейчас нет. Раньше оно, кстати, было. У людей, насколько
так
я знаю.
Так раньше все в одном доме жили.
Нет, вот это было такое понятие, когда отделяли
сына. Один двор, да, они там, может, в отдельном каком-то комнатке, типа помещении, но тем не менее четкое разделение было.
Все ж таки сына отделяли, сын требовал, это скандалы, там были и все прочее, жили молодые до поры до времени с родителями. Ну, и крестьянские, в основном у нас 95%-то все и были крестьяне. Ну и у дворян, в общем-то, собственно говоря, такое же было, человек вступал в брак, имение и все такое прочее. Вот, и если сын вытребовал отца отделить его, все у него появлялся отдельный дом, строился, все у него свое хозяйство заводилось, и вот туда родителям уже ходу-то не было. Все, здесь уже не покомандуешь, потому что здесь все, он сам хозяин, своя семья, и тут уже не принято было вот в эти вещи-то вмешиваться. Вот. Да и, собственно говоря, и нужды-то такой большой не было, потому что, как правило, у родителей-то своих забот хватало, полон рот. Угу. Дай бог, еще там много чего было. И все вот так вот было. Более того, даже родители-то к старости вообще как бы старались некоторые уйти от хозяйственных, даже собственных проблем. Как правило, младшего оставляли родители, все, и все, дедушка с бабушкой уже где-нибудь век доживали свой, может быть, даже в отдельном помещении, в отдельном пристрое, там домики и все. На душе пора подумать, куда еще лезть-то, что еще какие-то устраивать. Сейчас как-то у родителей, вот, видимо, у нас же ведь лозунги все эти были немножко дурные. Все для детей, все ради детей, вот ничего для себя. И вот этот лозунг, я же для детей. Да вы с собой-то не разобрались еще, товарищи. Свою сначала жизнь устройте нормально, вот, а потом уже и детей получайте, ходите. К сожалению, вот свою жизнь и так из поколения в поколение продолжается. Мы несчастливы, дети зато будут счастливы. Мы научимся их на своем горьком опыте, и те на своем опыте, и те. И так все поехало. Лучше свою жизнь хорошо устроить, это будет самый лучший пример и урок для собственных детей. Не на примерах учатся, не на поучениях люди-то. Все ж таки.
Батюшка, ну вот смотрите, чаще всего, когда кто-то начинает кого-то учить, ну там подругу, родственников своих, да, это делается из благих побуждений, что я знаю лучше, как нужно, поэтому вот давай-ка я тебя научу. Но люди действительно порой не замечают, что они вмешиваются в чужие семьи, в чужие границы, и потом начинаются вот эти вот обижалки, что ой, вот вы меня не слушаете, ой, вот вы тут сами знать ничего не знаете, и советов-то вот моих не слушаете. И вот эта вот непримиримость позиций, да, когда совет дали, но твой совет не послушался, там у человека какое-то еще, не дай бог, в ответ свое какое-то мнение высказали. И получается, что люди ссорятся очень часто, даже там разругиваются до какого-то, не знаю, там до седьмого колена. Вот, вот эта вот непримиримость позиции с христианской точки зрения, как ее из себя изжить?
Ну, наверное, все ж таки нужно от своего эгоизма, гордыни матушки прежде всего отказаться. Вот все это начинается с того, что говорят: «Я не понимаю, как». Я не понимаю, как так можно делать. Угу. Я не понимаю, как так можно поступать. Я не понимаю, как можно бояться летать на самолете. Я не понимаю, как вот... Да, и это имеется в виду, что я вот умный такой, вот все делаю, а другие чего-то не понимают, как так можно жить и все такое прочее, не принимая во внимание, что у каждого человека свои особенности. Есть люди, я знаю, фобия, допустим, летать на самолете, страх. И человек ничего с ней не может сделать. Да, работает с психологами там различными, все это занимается. Я вот свободненько сел и полетел. И я не понимаю, как он может бояться самолета. Вот.
То есть... Так люди, которые летают, они тоже боятся летать. Очень многие боятся летать, но кому-то просто там по необходимости, по работе надо, а кто-то вот, ну да, что теперь делать?
А я страшно. Вот не понимаю, мне вот не страшно, вот я про себя скажу сейчас в данном случае, я хоть немного летал, но мне это больше всего любопытство вызывало, никогда никакого ни малейшего страха я вот лично не испытывал, я не понимаю этих людей, то есть все идет от самого себя, от своей гордыни, от своего эгоизма, и так во всем, а раз мы не понимаем этих людей, значит мы должны сказать им: ну, что ты так делаешь-то? Делай вот так вот, и все. Угу. Вот. А вот люди не могут по-другому-то делать. Они могли бы, они бы, может быть, и сделали бы по-другому. Очень часто человек поступает именно так, как он мог поступить в данной ситуации, сложившейся. А по-другому у него не получается. И это нужно принимать во внимание. И он поступать и будет и дальше так. Потому что если бы он мог по-другому, он бы по-другому и сделал. Это во-первых. А во-вторых, почему мы должны быть уверены, что наше поведение, наш образ жизни, наши какие-то мнения, они будут во благо другому человеку?
Ну, ничего подобного. У человека свой опыт, у вас свой опыт, вы исходите из своего опыта.
Да,
у другого
верно.
Человека свой опыт, он исходит из своего опыта. И вот, вот когда не сходятся вот эти вот два опыта...
И не только опыт, но еще такое еще есть различие, темпераменты. Допустим, есть люди там интроверты, экстраверты.
Угу.
Вот у нас даже в нашей церковной жизни, я знаю, собираются люди, я вот недавно разговаривал, в братство такие, и им постоянно там 3 раза в неделю надо собираться, да, читать Священное Писание, ходить на службы. А вот я говорю, человек интроверт полнейший, вы меня ни в какую это самое братство не затянете, ни в какую организацию, ни в какую группу, ну не могу я там находиться. Вот и больше часа, по крайней мере, посидел, и все, мне нужно одиночество, допустим. И вот человек, и типаж этот не меняется с годами совершенно. Это все на всю жизнь человек таким рождается. А мы не понимаем, как можно ходить там по собраниям, по всяким, поездки какие-то делать с утра до ночи. Не понимаю. А другой, я не понимаю, как можно дома сидеть. Если у нас
в одиночестве еще, что
брат,
это такое?
Ковид там докончить, с ума не сошел. Потому что дома сидеть невыносимо. Все, надо пошел да поехал бы куда-нибудь. Разные люди. И поэтому это нужно учитывать всегда. И твой опыт, он совершенно, твоя жизнь, она к другим людям не подходит. И поэтому нужно как раз, если даже мы что-то хотим человеку доброе сделать, нужно немножечко встать с его позиции, поглядеть, как это происходит. Вот на детей бывают взрослые, вот кричат на ребятишек чего-нибудь, они не так. А самую простую вещь, я вот как-то предлагал, вот, ребеночек маленький, 3-4 годика, 5, ну вы хотя бы присядьте, что ли, сядьте на пол, и вы увидите мир совершенно по-другому. Вы увидите, что на полу оказывается много грязи, там значительно холоднее, чем нам кажется обычно, что там всякие предметы острые торчат, то там, то здесь. А это все ребенок, это мир ребенка. Мы начинаем к нему какие-то требования предъявлять, совершенно не учитывая, что кот это для него, это почти тоже тигр для нас с вами. И все вот примерно в таком духе. Также и другой человек, у него свой взгляд на мир, свое отношение к миру. Вот родители бывают, они, это такая группа. А бывают вот совершенно люди, просто им нравится раздавать советы. Ну, трудно сказать почему. Чаще всего вот такое раздавание советов происходит из людей, которые хотят быть нужными, полезными. А полезность это проистекает с какой-то со собственной недооцененности, что ли. Люди себя, ну, считают, что они никчемные, так вот, ну, не в прямом смысле, но такое ощущение, что есть самооценка низкая, угу. А вот я кому-то нужен. Вот, значит, моя самооценка повышается все за счет этого.
Ну да, как
правило. А нужен когда? Когда я советы раздаю, учу, наставляю, поучаю, они слушают меня, разинув рот. Тут моя самооценка вообще прекрасно растет.
Ну да.
Ах, не слушают меня, разинув рот. Да ну их такие рассеки. Учу их, учу, хожу, и толку никакого. Сколько угодно таких людей встречаю.
Угу.
Это, к сожалению, очень частое явление.
Батюшка, вот, кстати... Учить и наставлять. В чем, ну, учить, я имею в виду, тут больше учить вере, рассказывать о вере, наверное, ну, в хорошем смысле этого слова, да, и наставлять. Вот в чем разница?
Ну, тут есть небольшая разница. Все-таки учеба, она предполагает определенный такой процесс, программа изучения, все, оценки и прочее. А наставник, вот если в духовном смысле брать, к наставнику пришел ученик, к наставнику, то здесь чаще всего программы какой-то нет. Здесь очень все индивидуальное наставничество, оно заключается как раз в усвоении каких-то душевных, духовных качеств, на мой взгляд, вот так. Не просто навыков жизни, как там картошку жарить хорошо, правильно, автомобиль водить. Вот автомобиль водить есть инструктор, который как раз учит. А наставник, я думаю, что вот здесь я бы такую грань увидел. Это человек, который именно наставить ведь на что? На путь определенной жизни. То есть, как бы человеку помочь сформировать вот представление об этом пути и как пройти дорогу своей жизни. Вот здесь вот такая тонкость. Что касается, вот, да, вот по поводу советов, я в свое время хороший совет прочитал, как не советовать. Один психолог говорит, советы давайте только за деньги. О, замечательно, мне так понравилось. Сидишь где-нибудь в автобусе, маршрутке, кто-нибудь спрашивает, а как тут туда-сюда? Вот и так и подмывает, сейчас я научусь, сейчас я высунусь. Но кто-нибудь вперед высунулся и не то сказал совсем. И он начинает ругать, говорит, да не слушайте вы этого бестолкового, сейчас я вам правильно скажу, как туда-сюда. Ох, а я же тоже хотел так же сказать, сейчас бы мне прилетело. Нет, я, конечно же, помогу человеку, скажу, если уж совсем там без вариантов, что называется. Но лезть вот сразу же с какими-то наставлениями, советы давать только за деньги. Сидела у подруги, вот она такая-то такая, и у друга нужда, я и говорю ей, короче, я дам тебе совет, 500 рублей с тебя, спасибо, не надо. А, ну все, тогда совет не получишь. Мой замечательный, за 500 рублей.
Нет, на самом деле, без шуток, вот эта позиция очень многих бы, наверное, в каком-то смысле спасла и выручила, но, к сожалению, очень часто есть такая категория людей, которые любят давать советы, притом зачастую эти советы непрошенные, вмешиваться в чужую жизнь. Вот кто вообще, Баечка, по-вашему, может давать советы?
Те люди, которых просят, и за деньги желательно. Тут и польза двойная, и тебе, так сказать, прибыток. И человеку этот... Вот, кстати, психологи ведь правильно делают, они сеансы за деньги проводят практически все, хоть небольшая плата.
Но это еще и мотивация для человека, что ты готов получать знания, за которыми ты пришел, какую-то помощь.
Все правильно. И вот на этом принципе как раз и строится, что такой бесплатный совет – это никчемный совет, что называется, его можно взять и выбросить сразу же, этих советов можно переслушать. А если ты, ну, это вот как с вещами, порой мы что-то, допустим, приобретаем, 500 раз подумаем, надо ли нам, не надо ли, а заплатили, надо пользоваться, не подошло, вот переживаем из-за того, что чего-то не произошло. Почему? Потому что мы вложились в эту вещь. А если нам что-нибудь там на улице сунут, скажут, на возьмите, ну, давайте, ладно, уж это, да, не надо, выброшу, сейчас пойду. Вот, с купленной вещью мы поступать так не будем. В крайнем случае постараемся продать ее. Вот, и какое-то применение. Или очень будем расстраиваться, что нам что-то не подошло. А дарены, так и ладно, это не жалко. Поэтому я думаю, что совет нужно заслужить в каком-то смысле. Заслужить его нужно чем-то. Это действительно такая вещь, которая нужна, и можно и не раздавать по этим совету, или спросить человека, ну тебе серьезно это надо, чтобы нам попусту с тобой не болтать вот так вот. Вот, если хочешь, давай я поделюсь каким-то своим опытом, своим мнением на этот счет. Вот, ну, именно так вот. Надо ощущать вот это взаимодействие, это должно быть такое общее. А вот что касается религиозной жизни, то тут, конечно же, все гораздо сложнее и опаснее даже. Потому что, ну ладно, родственники перессорились, друзья там или со соседом больше здороваться, соседкой здороваться не будем, надоело, она нас поучает каждый день, все. А здесь могут непрошенные какие-то советы, наставления, они могут другого человека отвратить даже, пусть на время, может и навсегда, и от Бога, и от веры. То есть это уже вопрос такой серьезный, спасение души человека. Здесь в тысячу раз нужно быть осторожнее и подумать о том, как это все должно происходить. Потому что я вот как-то помню, был в одной школе, и там так не очень хорошо коллектив относился. И мне потом преподаватель одна сказала, вы не удивляйтесь, у нас просто один педагог, женщина, учитель, она очень православная. И все, она поэтому к вам так и относится плохо.
Это как?
Ну так вот, потому что она вот этими своими советами, поучениями, наставлениями, ну, всем надоело. Ага. Всех так отвратило, что...
А, то есть они думали, что все православные такие, немножко вот...
Ну, конечно.
На всю голову православные,
ну, это уже все,
как говорит наш
когда навязывают с утра до ночи это все на свете, вот, и так агрессивно порой делают, ну, к сожалению, тут педагог плюс православный, профдеформация в плане и плюс еще мировоззрение, это всегда сливается все вместе, это взрывоопасная такая вещь, потому что учителя сами
жалуются. Но в семьях ведь точно так же происходит, то есть вот человек там приходит, ну или вот я говорила, или он только пришел к вере, там вообще полная беда, почему-то считается, что раз ты сам пришел, ты должен быстро тут сейчас прибежать и всех осчастливить, ну или просто вот человек действительно искренне очень верующий сам по себе, и он тоже считает, что он должен принести свет вот в этот мир, всех тут макнуть в добро, в весть Христову.
Вот поэтому проповедь христианская, это рекомендуется прежде всего собственной жизнью. Как говорит Евангелие, что пусть люди увидят свет ваш.
Живите так, чтобы вокруг вас все спаслись.
Да, вот живите так
именно. А не советы раздавайте.
Вот, все верно. Советы даются собственной жизнью человеком. И знаете, это работает. Работает порой самым неожиданным образом даже. Я вот вспоминаю случай, когда пришла женщина уже, ну так, в летах. И первый раз пришла в храм, и я у нее спросил, так уж потом, ну а что вот вас тут привело-то? А вы знаете, говорит, у меня мама была очень верующий человек, и вот она нас воспитала, столько всего на свете пережила, и вот она недавно скончалась. И я поняла, что я как бы должна встать на ее место. Понимаете? То есть свою жизнь мать не смогла привести свое чадо к вере, а свою смертью привела. Видите, какие могут быть неожиданные? Потому что педагогика, воспитание, ну, вот такие вещи, это делать неблагодарное. В том смысле, что мы часто плодов этого не видим. Когда это все прорастет?
Когда-то, но мы можем и не застать.
Все верно. Поэтому не надо ждать каких-то результатов очень быстрых. Зачастую именно вот людям верующим хочется, чтобы все, всех сразу же, раз и все. Все дается и приходится временем. Какие-то вещи мы не понимаем в определенном возрасте. Просто не понимаем, потому что нет опыта жизни, нет взгляда другого на жизнь. Что-то начинаем с годами понимать, но далеко и не все люди это начинают понимать, потому что какой-то вот такой духовный тормоз происходит в развитии человека на определенном возрасте. Чаще всего школу закончили, и все, больше ничего, как бы человек не стремится, вот работа, дом, семья, там, ну и там по воскресенье пивко с шашлыками, к примеру, и все. И так вот жизнь проходит вокруг этого, на этом пятачке, и шире-то она. А когда встают вопросы жизненно важные, когда там детишки ушли, болезни пришли, там, то уже человек бывает не способен просто к обучению. Поэтому вот Владимир Ильич, конечно же, спасибо ему, его золотые слова я все время повторяю: учиться, 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 как завещал великий Ленин. Ну, это, конечно же, шутка, но тем не менее, все-таки вот процесс обучения, усвоения знаний каких-то, часто такой совет дает насчет советов, если пошли. Все, да. Ну, спросить самих себя. Что за прошедший год я усвоил нового? Что я узнал нового? Какие навыки усвоил? Вот поэтому, когда люди начинают вот что-то делать сами, то, может быть, и они начинают понимать, что не так все просто дается. И другим людям, которые у них не получается, тоже не все так легко у них, как мы бы хотели, это получается. Поэтому все советы нужно начинать с самих себя, я думаю.
На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы «Беседы о вечном» был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья!